духові твоєму.
Ему дарай.
Докимен глас четвертый. Яко возвеличишься дела твоя, Господи. Все премудростью сотворил Иси.
Яко возвеличишься дела твоя, Господи, все премудростью сотворил Иси.
Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело.
Яко возвеличишься дела твоя, Господи, все премудростью сотворил Иси.
Яко возвеличишься дела твоя, Господи,
все премудростью сотворил Иси.
Соборного послания Петрова чтение.
Помни.
Братья, приложите еще больше стараний, чтобы оправдать ваше избрание и призвание. Так поступая, вы никогда не собьетесь с пути в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, где вам будет устроена богатая встреча. Вот почему я готов всегда напоминать вам об этом, хотя вы все это уже знаете и утвердились в той истине, которая пребывает у вас. Но пока я живу в этой палатке, считаю своим долгом постоянно будить вас напоминаниями, зная, что мне скоро предстоит сбросить себе мою палатку, как открыл мне и Господь наш Иисус Христос. Но я постараюсь, чтобы вы могли в любое время все это вспоминать и после моего исхода. Мы ведь не чьи-то хитроумные сказки повторяли, когда поведали вам о силе и пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мы сами были созерцателями Его величия, ибо честь и славу Он принял от Бога Отца, когда раздался голос от величественной славы, так Ему провозгласивший: «Вот Он, Сын мой, возлюбленный мой, я благоволю к Нему». И этот голос, раздавшийся с небес, мы услышали, когда были с Ним на горе Святой, и подтвердилась вся наша вера пророческому слову. И вы хорошо делаете, держась Его как светильника, который светит во мраке, пока день не озарит вас, и утренняя звезда не взойдет в сердцах ваших.
Мир тебе, Божьему,
и Духове твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Твоих проповеданий в разумении. Вложи в нас и страх блаженных твоих заповедей, да плотские похоти вся поправши духовную жительству пройдем, вся я же ко благоугождению твоему и мудрствующий, и деющий, и в исе освящении, и просвещении дух и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрость прости, услышим Святого Евангелия, и все.
И Духами Твоему.
От Матфея, Святого Евангелия, Ини.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
Помним
во время оно, аят Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возведи их на гору высоку и едины, и преобразися пред ними, и просветися лица Его, яко солнце, и ризы Его быше белы, и яко свет. И се явися им Моисей и Илия, с ним глаголюща. Отвечав же Петр речи к Иисусове: Господи, добро есть нам здесь быть, а че хочешь, сотворим здесь три сени, Тебе единую, Моисееве едину и едину Или. И че же ему глаголюще, все облак светил, осени их, и се глас из облака глаголя: «Сей Сын Мой возлюбленный, о нем же благоволих, Аго послушайте!» И услышавши ученицы, подошли ниц и убоявшися зело. И приступил Иисус, прикоснусь их рече: «Восстанете, не бойтесь!» Возведши же очи свои, никого же видишь, окмы Иисуса Единого. Исходящий им с горы, заповедуй им Иисус глаголя: «Никому же поведите видение, он не же Сын Человеческий, из мертвых воскреснет!»
Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, я сердечно всех вас поздравляю с великим 20-м праздником преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ради этого праздника мы совершаем сегодня Божественную Литургию, и именно для этого собрались здесь, рядом со стенами нашего храма, и в этот день нам было предложено для назидания два библейских текста. Они оба соотносятся с событием, которое лежит в основании настоящего нынешнего торжества. Собственно, с самим вот этим актом удивительным преображения во плоти нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. И этот сюжет, в том виде, как он описан у евангелистов, весьма символичен. Он весь насыщен глубокой символикой, которая соотносит нас с разными библейскими событиями. В каком-то смысле слова, это одна из событийных икон, образов, содержащихся в данном случае в Новом Завете. Икона – это не просто картинка. И главное отличие, конечно, иконы от любой картины, любого изображения – это то, что она символична, как символично и нынешнее евангельское повествование. Символ – это не просто некий знак. Символ от греческого «симбала» буквально соединяют. Это не то, что указывает нам, как указатель дорожный, на некоторую реальность, а это то, что связывает нас с этой реальностью, в данном случае с реальностью Божественной. И поэтому все наши иконы, они глубоко символичны. И есть еще такое понятие в богословии, как словесные иконы. Под словесные иконы обычно понимаются жития святых. Когда мы читаем жития святых, ну, в любом, на самом деле, изводе, мы понимаем тоже, что здесь они написаны каким-то необычным для нас языком, достаточно возвышенным и образным. Точнее говоря, опять должны бы сказать символически. И мы должны бы, по крайней мере, понимать, что житие не равняется жизнеописанию или просто биографии. Когда я был маленьким, учился в семинарии, один из преподавателей сказал нам замечательную вещь, которая врезалась мне в память и которой я хотел бы, дорогие мои, с вами поделиться. Он сказал, ну, примерно то же самое, что я вам сейчас, что жизнеописание, биография не равна житию. Житию любого святого, и на самом деле любого человека, если мы называем нечто таким красивым и возвышенным словом. И он привел нам замечательный пример. Говорит, ну, если, например, человек пишет там какую-то биографию, если воспоминания даже о себе, он напишет, что в тот год у меня случилась ангина, и поэтому я не смог поступать в семинарию. А в житии будет написано, что человек имел желание горячее послужить Богу, и для этого пытался поступить в семинарию, но Господь в тот год не попустил ему совершить это деяние. В принципе, одно соответствует другому полностью. Но символизм, который дает нам житие, как раз адресует нам вещам более возвышенных, адресует нас к промыслу Божию, действию Божию в человеческой жизни. И я не случайно начал с этого иконографического сюжета, когда мы с вами говорим, когда мы с вами стали рассуждать о нынешнем событии. И мы с вами сразу определили для себя, что это очень иконографическое, словесное изображение того, что мы сегодня слышали при описании. И мы не случайно с вами сказали, что там очень много символов, соотнесенных с другими библейскими событиями. Во-первых, Христос берет своих ближайших учеников и восходит, как сказано, на гору высокую. Ну, по устоявшейся традиции считается, что это гора Фавор, хотя на самом деле это совершенно не важно. Исторически, географически это вряд ли была Фавор, гора, но нам это не принципиально. Нам важен символизм. Христос восходит на высокую гору, исчезает где-то там с учениками на вершине горы, и это сразу нас адресует библейским событием дарования закона, когда Моисей восходил на гору Синай и там пребывал в облаке и в свете с Богом, и откуда он, собственно, изнес скрижали завета, на которых перстом Божиим были начертаны божественные 10 заповедей. И здесь мы видим тот же самый символизм преемства законодательного некого служения. Потому что Христос, как истинный Бог, является одновременно и божественным законодателем, то есть дарователем закона. И не случайно, опять же, здесь, там, на горе, со Христом беседуют два ветхозаветных праведника. Моисей, тот самый, который восходил на гору Синай и получал закон, и Илия. Моисей традиционно воспринимался и в Ветхом Завете, да и в ранней церкви, как законодатель, как тот, через кого Бог дал закон. А Илия воспринимался как великий пророк, который удостоился особой чести быть взятым во плоти на небо. И вот это законодательное и пророческое служение, тот, кто дал закон, и тот, кто воплощает в себя идеал пророческого служения, беседует теперь со Христом, как бы указывая на преемство свое во Христе, что они были в каком-то смысле слова прообразами того, с кем они сейчас говорят. Матфей не говорит о том, о чем они говорили. Но у других евангелистов, у Луки в частности, сказано, что они говорили с ним, со Христом, о грядущем его исходе в Иерусалим. Собственно, на самом деле, даже вот этот акт преображения был совершен не в тот период годовой, в котором мы его празднуем. Церковь так установила по своему разумению, сочтя это верным и нужным нам с вами. А по исторической логике это было весной, когда Христос уже идет на Голгофу. Именно поэтому, собственно, и до этого Христос говорит ученикам о следовании за ним с крестом на плечах. Он сам говорит о том, что он пострадает, а он уже движется. Уже начинает свой путь к Иерусалиму, свой путь к Голгофе. И вот здесь-то как раз понятно, почему эти два ветхозаветных праведника, явленные теперь зримым образом ученикам, говорят об исходе, который надлежало совершить Христу в Иерусалиме. Речь идет, конечно, о завершении его мессианского подвига, его спасительного подвига. И сказано, что все это было осенено божественным облаком. Облако, которое излучает свет, это, опять же, символ, знак божественного присутствия. Если вы помните, в Ветхом Завете сказано о том, что когда евреи выводимы были из плена египетского, то перед ним Господь шел в огненном столбе. А иногда он описывается как облако, то, что называется обычно шхиной, божественным присутствием. И потом сказано, что когда Соломон построил храм в Иерусалиме, то это божественное облако света почило в самом храме. С тех времен много что прошло. И пленены были евреи, и возвращались из плена, и храм разрушался, и снова созидался. И на тот момент, когда Христос жил здесь на земле, ничего подобного в храме не было. Жертвы совершались, ритуалы постоянно проводились. Это все было известно, нормировано, зарегулировано. Но ничего подобного, о чем мы читаем в книгах Ветхого Завета, уже не было, никакого божественного облака. И здесь-то как раз евангелисты и говорят о том, что вдруг облако открылось для божественного облака, божественного света, божественного присутствия. Открылось для человечества. Вот оно где. Оно там, где Христос. Он есть, собственно, новый храм, входя в который, приобщаясь к которому, мы получаем то, что мы называем богообщением. И сказано, что покрыло их облако. Один из евангелистов, кстати, упоминает очень важную деталь. Он говорит о том, что одежда его сделалась белой, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Это адресует нас к известным словам апостола Павла, описывающим его мистический опыт. Когда он говорит, что я слышал некие глаголы, которые невозможно человеку пересказать. То есть и там указание на невозможность. Попросту говоря, этот опыт, который пережили апостолы, совершенно эксклюзивен, он уникален. Нет на земле ничего такого, с чем бы можно было бы сравнить. И вот даже это созерцание света, исходящего от одежд Христовой, апостол вынужден уподавлять, ну вот примерно так, но только так на земле невозможно выделить. Нет такого белого света на земле, который бы мы могли сказать, что это вот точно так. Белый, но как на земле невозможно достичь такой белизны, такой чистоты, такого света, излучаемого от одежды. Это тоже очень символично. И кроме того, сама по себе гора, на которую восходит, собственно, Христос с учениками, это образ соединения неба и земли. Это в каком-то смысле слово «ось мира». Там Христос показывает ученикам истинный путь восхождения к Богу. И этот путь никаким образом не может быть осуществлен, кроме Христа, без Христа. Только во Христе, собственно, мы и достигаем единства с Богом. Это нам тоже важно, дорогие мои, понять. И еще один, там много на самом деле символизма. Это действительно словесная икона описания нынешнего события. Еще раз вам об этом скажу. И можем прийти с вами и разобрать каждый, сидя у себя дома, этот текст, сравнив его с евангелистов еще раз, и найти огромную духовную пользу от каждой строчки этого евангельского повествования. Что он тоже не просто сюжет, это не описание некого технического акта. Ну, вошел, ну, там, что с ним случилось. А это описание некого мистического явления, духовного события, которое на земле нам с вами не встречается. Поэтому и сам образ горы, восхождение к небесам. И еще одна важная деталь, которая здесь является каким-то, мне кажется, апофеозом, по крайней мере, вот этого сюжета. Когда ученики увидели облак светил, осеняющий Христа и пророков, в которые они сами вошли, они услышали вместе с этим божественный глас. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Те же самые слова были сказаны во время крещения Господа Иисуса Христа. Но к ним нечто добавлено в этот раз. «Того послушайте». «Слушайтесь Его». «Делайте то, что Он говорит». Это сказано в присутствии Моисея и Илии. Вот в ком завершается служение и закона, и пророков во Христе. Это тоже очень значимо было для древней церкви и особенно, кстати говоря, для христиан первой общины, которые были
собственно, воспитано на Ветхом Завете. Это евреи, прежде всего, обратившиеся ко Христу, малая часть. И на еврейской среде того времени, да и, пожалуй, что и до сегодня, есть убеждение, что Бог говорил с народом своим, а через народ, со всем человечеством, через пророка. Когда умолк последний малый пророк, последняя книга пророческая Ветхого Завета была записана, это означает, что небеса молчат. Бог больше не говорит с человеком. Поэтому и, собственно, в храме нет больше шхины этого светлого облака. Небеса молчат. А когда они заговорят? А заговорят они тогда, когда придет Мессия, обещанный Спаситель, Царь мира. Вот придет он тогда, это будет означать, что небеса заговорили. И вот здесь-то как раз христиане с очевидностью видят исполнение этого обетования, этого ожидания. Заговорили небеса. И голос с небес прямо сказал, что это мой возлюбленный сын, и его послушайте. И вот к этому мы бы с вами должны сводить все наши рассуждения, дорогие мои друзья, о смысле праздника преображения. Мы неоднократно говорили с вами, что преображение Христово имеет непосредственное отношение к вечной участи каждого из нас. То, что произошло с человеческой природой, демонстративно на самом деле, на горе преображения, это то, что должно произойти с природой каждого из нас, когда будет реализован на практике каждого из нас процесс, именуемый в богословии обожением, когда мы соединимся с божественной природой, своей человеческой природой, она наша природа изменится. Мы станем подобны Христу после воскресения и в том числе в момент преображения. Здесь апостолы как бы заглядывают вперед, какова будет плоть вообще человеческой природы Христа после того, как он воскреснет. И это понятно, что мы с вами здесь видим и свое будущее, которое всем нам надлежит воспринять. Мы все должны будем войти в эту славу Божию. Но эта слава Божия, как мы говорим, явленная здесь в светлом облаке, является образом для нас вхождения в Царствие Небесное. И у нас есть, еще раз повторимся, только единственный путь вхождения в эту божественную славу, в Царствие Небесное. Это путь, который был нам сформулирован этим самым гласом, звучавшим с небес. Того послушайте, находясь в послушании Христу, который неизменно пребывает в церкви своей, им основанной, им созданной, и о этой церкви непрестанно Христос имеет попечение, только пребывая здесь и пребывая в этом самом послушании со Христом, мы можем сказать, что мы действительно идем к своей горе преображения. Мы находимся на пути собственного изменения, изменения души и ведущего изменения тела, для того, чтобы войти в этот светлый облак Царствия Небесного. И чтобы испытать даже гораздо большее чувство, чувство вдохновения, чувство восторга, чувство блаженства и абсолютного счастья, которое испытал апостол Петр. Помните, что он сказал? Господи, хорошо нам здесь быть. Сотворим три кущи. И прямо один из евангелистов говорит, он не знал, что говорил. То есть он говорил, как маленький ребенок, которому просто хорошо, и он пытался просто удержать это мгновение. Эти апостолы пережили это в краткий миг своей земной жизни. Но сейчас они вкушают это в гораздо большей степени. Но и нам с вами надлежит вкушать это в вечной, нашей, с вами, будущей блаженной участи. Если мы только будем исполнителями вот этого самого призыва гласа, звучавшего с небес, того Христа, Сына моего возлюбленного, послушайте. Ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.